Так, добрый вечер. Мы начинаем Бейт Медраш по недельным главам Ахараймот и Кедушин. Первая тема у нас сегодня касание, конфликт религиозных обычаев и физиологии. Тема Б. Достаточно щепетильно, особенно для тех, кто хоть минимально знаком с Галахой, но проговорить это нужно. Значит, начнем с того, что нам в этой главе в Ахараймот говорит Тора. Это Вайкра, 18 глава. Прочту ее целиком. И говорил Бог Моше и сказал ему обратиться к сынам Израиля и сказать им: «Я Бог Господь ваш, не следуйте обычаям страны египетской, в которой вы проживали, и страны Кнаан, куда я веду вас, не следуйте никаким из их обычаев, следуйте моим законам и строго храните мои уставы, ибо я Бог ваш, Господь. Храните мои уставы и законы, ибо лишь храня их, может жить человек. Я Бог. Пусть никто не приближается ни к кому из близких родственников, чтобы совершить сексуальное преступление. Я Бог. Не совершай сексуального преступления против твоего отца или матери. Если женщина, твоя мать, не совершай с ней кровосмешение». Дальше про мачеху: «Не совершай кровосмешение с женой твоего отца, ибо это сексуальное преступление против твоего отца». Дальше сестра: «Не совершай кровосмешение со своей сестрой, даже если она дочь только твоего отца или матери, законная она или незаконная, ты не должен совершать с ней кровосмешение. Не совершай кровосмешение с дочерью твоего сына или дочерью твоей дочери, потому что это сексуальное преступление против самого себя. Не совершай кровосмешение с дочерью, которую родила жена твоего отца твоему отцу. Она твоя сестра, и ты не должен совершать с ней кровосмешение. Не совершай кровосмешение с сестрой своего отца, потому что она единокровная твоему отцу». То есть это тетя. Вторая тетя: «Значит, не совершай кровосмешение с сестрой твоей матери, потому что она единокровная твоей матери». Дальше жена дяди: «Не совершай сексуального преступления против брата твоего отца, вступая в сексуальные отношения с его женой, она твоя тетя». Дальше с невесткой: «Не совершай кровосмешение с твоей невесткой, она жена твоего сына, ты не должен совершать с ней кровосмешение». Дальше жена брата: «Не совершай кровосмешение с женой твоего брата, потому что это сексуальное преступление против твоего брата». Дальше разные другие виды связи. «Не совершай кровосмешение, взяв в жены женщину и ее дочь. Не бери даже дочь ее сына или дочь ее дочери, ибо это кровосмешение, потому что они кровные родственники, и это извращение. Не женись на женщине и на ее сестре как соперница, пока вы первая жива. Не подходи близко к женщине, которая нечиста из-за ее месячных, потому что это сексуальное преступление. Не лежи похотливо с женой твоего ближнего, потому что это осквернит ее. Не давай никого из своих детей, посвященных Молоху, чтобы не осквернил ты имени Бога твоего, я Бог. Не ложись с мужчиной, как женщина, потому что это мерзкое извращение. Не совершай сексуальной связи с животным, ибо это осквернит тебя. И женщина тоже пусть не отдается животному, чтобы оно спарилось с ней. Это гнусное, отвратительное извращение. Не позволяйте себе оскверниться никаким из этих действий, ибо из-за них осквернились народы, которые я изгоняю перед тобой. Осквернилась страна, и когда я направил мое провидение на грех, совершенный здесь, земля извергла своих обитателей». Вы должны помнить мои уставы и законы и не совершать никакое из этих гнусных извращений, ни рожденный в стране, ни чужеземец, который поселился среди вас. Народ, который жил на этой земле до тебя, совершал все эти гнусные извращения, сквернил землю. Это не заставляй землю извергнуть тебя, когда осквернишь ее, как извергла она народ, который здесь был до тебя. Итак, когда кто-нибудь совершит любое из этих гнусных извращений, то вовлеченные будут отсечены от среды народа своего. Храни мои предписания, не следуй никаким извращенным обычаям, которых придерживались те, кто пред тобой, чтобы ты ими не осквернился. Я Бог ваш. Значит, итак, есть список, Тора дает список запрещенных половых связей. Дальше в главе к душам указывается наказание за то, за какие виды интимной близости человеку полагается связь. Значит, теперь в стихе, который... Раз это у нас... Подчеркиваю, это 18 глава. Значит, 18 глава, 6 стих. Так? По-русски это звучит так. Пусть никто не приближается никому из близких родственников, чтобы совершить сексуальное преступление. Я Бог. Значит, на иврите оно звучит так. Иш-иш, эль-коль шер басаро, лотикареву, легалотарва. Значит, человек-человек, близкому своему не приближайся, чтобы открыть наготу. Это буквальный перевод. Леголот эрва это как бы общепринято, что то есть открыть наготу имеется в виду, что это эвфемизм, который говорит о интимной близости. Значит, итак, тут говорится, пусть никто не приближается, да, чтобы совершить какое-то сексуальное нарушение. Дальше религиозная мысль развивается в следующем направлении. Значит, есть такое правило в Пиркей Авот, во второй в первой, Миш... первой главе второй Мишне, что мудрецы Великого Собрания то есть оставили после себя правило, что увеличивайте количество учеников и старайтесь сделать ограду закону. Ласот саяглы Тора. Ограду закону, это имеется в виду от греха подальше, то есть выставить, передвинуть запрет так, чтобы человек, даже нарушив запрет мудрецов, все-таки удержался и не нарушил запрет. Это как бы логика. По этой логике у нас, например, мы зажигаем субботние свечи за какое-то время до захода солнца. Почему за какое-то время до захода солнца? Потому что свечи нужны для трапезы. С момента начала захода солнца наступает период Бейна Шамашот, период как бы, между заходом Солнца и выходом звезд, который по одному из двух мнений в Талмуде принадлежит обоим дням, и уходящему, и наступающему. Поэтому в нем в любом случае есть частичка шаббата, поэтому в это время с захода солнца уже зажигать свечи нельзя. Вот. Но их свечи можно было зажечь в любое время до захода солнца. Мудрецы решили установить ограду для закона и отодвинули эту межу, значит, во всем мире там на 18 минут, в Хайфе на 30 минут, в Иерусалиме на 40 минут. И это то, что печатается в календарях, как то самое время, когда надо зажигать субботние свечи. Значит, если сейчас печатается там, что в 18:49 надо зажечь субботние свечи, там по северу Израиля, вот, и человек опомнился уже, значит, не 6:50, а 7, то он нарушил ограду закона. Но при этом он знает, что еще спокойно 19 минут ближайшие можно зажигать свечи до захода солнца. Значит, вот эта вот логика, как бы отодвинуть границу запрета, особенно в обсуждаемой сейчас нами теме. Значит, что реально Тора запрещает, то, за что Тора наказывает. Тора наказывает за интимные отношения с теми, кто человеку запрещен. Дальше как развивается ограда закона. Значит, первое – это не касаться. То есть, первое ограничение – это не прикасаться. Второй уровень ограды закона – это не смотреть. Потому что, когда ты смотришь, это тоже контакт. Третий уровень ограды закона – это оставаться наедине в одном помещении. То есть объединяет помещение, тем более если дверь закрыта изнутри, то ну, как бы это рассматривается как явная дорожка к интимной близости. То есть, если подвести здесь итог, причем в галахической литературе, вот могу там привести, допустим, небольшую цитату из Кицур Шульхан Арух. Это 152 глава, 6 раздел. С девочкой младше 3 лет уединяться разрешается. И также с мальчиком моложе 9 лет женщине уединяться разрешается. Значит, 10 глава здесь же. 10 раздел свой. Если человек обнимает или целует даже одну из своих родственниц, не получая от этого никакого удовольствия, он нарушает запрет, поскольку запрещено все, что приближено к разврату. Только отцу разрешается обнимать и целовать свою дочь, а матери своего сына. Но это тоже привязано. То есть есть спор, это привязано к определенному возрасту ребенка или не привязано к определенному возрасту ребенка. Замужнюю дочь в любом случае, даже отцу запрещено трогать. Вопрос не замужнюю. Можно или после 3 лет уже нельзя? Значит, а в ситуации, допустим, с женщиной, с женой в состоянии неды, нечистоты во время выделения месячных, это 153 глава 5 стих, не следует касаться ее даже мизинцем, не следует передавать ей из рук в руки даже длинные предметы, и даже не следует ничего брать из ее рук, перебросить что-либо из его рук в ее, а также наоборот, тоже запрещено. Не следует есть с ней за одним столом. Про касание, вот 14 раздел характерно. Если муж болен, и кроме жены некому за ним ухаживать, ей разрешается обслуживать его таким образом, что ей не приходится касаться его непосредственно, а только через посредство какой-либо вещи. И таким образом разрешается даже укладывать, поднимать и поддерживать его. Только больше всего следует ей остерегаться мыть ему лицо, руки и ноги и стелить ему постель в его присутствии. Если же жена больна, мужу запрещено обслуживать ее, даже не касаясь, кроме как в особенно тяжелой ситуации, когда никак нельзя найти никого другого, кто стал бы это делать. Если же муж врач, в данном месте, и в данном месте нет ни одного другого столь же знающего врача, ему разрешается посчитать ей пульс, поскольку он делает это не ради плотской страсти или выражения нежных чувств. Значит, это лишь иллюстрация, чтобы было понятно. Но общий настрой галахических текстов, он такой, что нахождение в одной комнате, взгляд или прикосновение это шаги на пути к сексу. То есть это начало сексуальной игры, и, соответственно, значит, ограда отделяет от греха. Теперь проблема. Проблема заключается в том, что Тора запрещает интимную близость с родственниками, то есть тут перечислены со всех сторон родственники и на поколение выше, и на 2 поколения ниже. Телесный контакт с которыми специальный или случайный просто неизбежен. То есть когда ты находишься там в одной квартире или там раньше жили вообще там в одной хате, то как можно себе представить, что никто никого не коснулся, брат не коснулся сестры, там мать не пошла помыть там значит, маленького ребенка или там или перестелить постели или еще что-то, как или там любой с любым в квартире как может не коснуться друг друга. Вот. Значит, и тут вопрос, насколько запрет касания, он серьезный, То есть кесов Шульхана Рух нам не разделяет между, между тем, что сказала Тора и сказали мудрецы. То есть все это нам дается в одном однозначном ключе нельзя. Значит, теперь как бы практика религиозной жизни, как это реально происходит в религиозной семье. Реально отец, чтобы оставаться дома с дочерью старше 3 лет, особенно это, если это не его родная дочь, а только дочь жены, обязан, чтобы дверь была не закрыта на замок. Мать не может оставаться с сыном старше 9 лет. Брат и сестра, если они уже старше бар-бат-мицвы, тоже им нельзя оставаться одним дома. Значит, трогать жену бы получилось, что при касании, особенно при людях, значит, так как во время неды при касании нельзя, то, но после неды, когда жена чиста, как бы прикасаться можно, значит, можно было бы себе предположить, что там можно паре пройти там по улице, держась под руку. Ответ нет, нельзя. Почему нельзя? Потому что как бы это нескромно, нескромно показывать всем, что жена чиста. Соответственно, надо понимать, что ребенок, который растет и слышит эти вещи, а дети бы все пробуют. Есть популярное уже явление среди девочек особенно, и уже мальчиков тоже появляется, это шмират нагия. То есть так как девочка знает, что она запрещена любому мужчине, потому что до замужества как бы, она в любом случае находится в
Хорошо,
статусе,
но я прихожу, ты ничего не делаешь.
значит, она запрещена любому мужчине.
Делаешь.
Так как ей запрещено, то она старается следить, берет на себя повышенное обязательство, что вообще стараться даже случайно не коснуться мужчин. Это называется шмират нагия. Я знаю несколько ситуаций, когда мальчики обращались к своим родителям с вопросом, значит, по поводу того, что их учитель от хороших чувств, хорошего расположения духа, там, прощаясь, обнял. Вот. Соответственно, вопрос звучал по отношению к родителям, как бы не является ли это сексуальным преступлением? То, что учитель его обнял, значит, не является ли это нарушением запрета гомосексуализма? Вот. И две истории, которые я знаю, обе истории, конечно, как-то закрылись, как-то закончились. Вот, но осадок в обоих случаях у этих несчастных добродушных преподавателей, которые вообще ничего не думали так подобного, вот, остался из-за такой бдительности молодого поколения. Дальше, как бы, то есть обычаи не могут стоять на месте, обычаи всегда развиваются. Вот, соответственно, там был большой бой, там лет сколько, 20-15 назад, за то, чтобы были раздельные автобусы, чтобы мужчина и женщина в автобусе не коснулись случайно друг друга. Вот, потом мелькнуло то, что в Рамоте в Иерусалиме там открыл кто-то кошерный маколет. Увидев ситуацию, особенно ой-во-вой перед началом субботы, то есть в пятницу, когда много людей скапливается на кассе, что там могут коснуться друг друга в очереди или там передавая деньги продавщице, тоже можно случайно коснуться ее руки. Поэтому поставили две кассы, значит, на одной кассе мужчина, на другой кассе женщина, и гордо объявили, значит, что у них значит, такое кошерное заведение. Есть районы или улицы, где как бы заранее предупреждают или табличками, или не табличками, вот, что женщина должна быть скромно одета, чтобы не привлекать внимание мужчин в данном районе. И вообще, значит, есть места, где по одной стороне улицы рекомендуется проходить мужчине, а по другой стороне улицы женщине. Такие попытки тоже были. Это то, что как бы перегибы, то есть то куда пошло развитие. Значит, теперь прочту один интересный отрывок, который используется иногда как подтверждение обоснования вот такого поведения. Значит, есть история, это в книге царей. Первая книга царей, соответственно, самое ее начало, первая глава. «И состарился царь Давид, вошел в преклонные годы, и покрывали его одеяниями, и не становилось ему теплее. Говорили ему слуги его, пусть поищут для господина моего царя девственную отроковицу, чтобы она была при царе, ухаживала за ним, и пусть лежит она у груди твоей, и будет тепло господину моему царю. Искали девицу красивую во всех пределах израильских, и нашли Авишаг шунамитянку, и привели ее к царю. И была девица эта очень красива, и ухаживала она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее». То есть подчеркивается, что он ее не познал. Когда же царь Давид умирает и помазал после себя на престол, объявил, что его преемником будет царь Соломон, то старший сын Давида от другой жены обращается к матери Шломо, чтобы вот эту вот Авишаг отдали ему в жены. И тут подробно, значит, это описывается. Шломо сел на престол Давида, отца своего, прочилось царствование его крепко, и пришел Адониягу, сын Хагит, к Батшеве, матери Шломо, сказала она: «С миром ли ты пришел?» Сказал он: «С миром». Сказал он: «Слово у меня к тебе». И она сказала: «Говори». Сказал он: «Ты знаешь, что моим было царство, и ко мне обращал весь Израиль лица свои, чтобы я царствовал. Но отвернулось от меня царствование и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. А теперь есть у меня к тебе одна просьба, не откажи мне». Она сказала ему: «Говори». Сказал он: «Прошу тебя, скажи царю Шломо, ибо он тебе не откажет, чтобы он дал мне Авишаг шунамитянку в жену». Сказала Батшева: «Хорошо, я поговорю о тебе с царем». Шла Батшева к царю Шломо, говорит с ним об Адониягу. И встал царь навстречу ей, поклонился ей, и сел на престол свой. Поставили престол для матери царя, и она села по правую руку его. Сказала она: «Есть у меня одна небольшая просьба к тебе, не откажи мне». Сказал ей царь: «Проси, мать моя, ибо я не откажу тебе». Сказала она: «Пусть Авишаг, шунамитянка, отдана будет Адониягу, брату твоему, в жен». И отвечал царь Шломо и сказал матери своей: «Зачем ты просишь Авишаг, шунамитянку, для Адониягу? Проси ему и царство, ибо он мой старший брат, и ему, и Эвьятару, священнику, и Иаву, сыну Цруи». Это священник и военачальник, которые поддерживали Адониева. «И поклялся царь Шломо Господом, сказав: пусть то-то и то-то злое сделает со мной Бог, и еще добавит, если не на свою душу, то есть на свою погибель». Изрек Адониягу это слово: «Ныне же, как жив Господь, который утвердил меня и посадил меня на престоле Давида, отца моего, и который создал мне дом царский, как говорил он, что ныне же будет умерщвлен Адониягу». И поручил это царь Шломо Бенаягу, сыну Иады, поразил тот его, и тот умер. Значит, в чем здесь у нас как бы проблема? Проблема в том, что в тексте четко проговорено, что у Давида не было с Авишаг интимной близости. И тем не менее царь Шломо категорически запрещает брату взять ее себе в жену. Настолько, что он не просто расправился и за это с братом, и отослал священника, который поддерживал Адониягу, и послал убить военачальника, который был при Давиде и потом, соответственно, поддержал Адониягу, потому что они подозревались в том, что по их совету Адониягу это попросил. Значит, вопрос: почему? Что давало, что плохого было в этом браке? Конечно, все комментаторы смотрят в сторону политическую. То есть, если Адониягу получит в жены девушку, которая лежала с его отцом, то это укрепляет его права на престол. То есть, может быть, в этом причина того, что царь Шломо так со всеми расправился. Или, может быть, здесь другая причина. Может быть, что в лежании и контакте, то есть она лежала с ним, то есть была живая грелка, что в лежании и контакте есть что-то от секса. А если есть что-то от секса, значит, она считается вдова отца, она сыну запрещена навсегда. Значит, теперь попробуем посмотреть совсем-совсем с другой стороны. А именно со стороны физиологии. И физиология нам картинку переворачивает. С позиции физиологии у каждого, не только человека, но и любого живого существа, ну, как бы я имею в виду млекопитающих, про пресмыкающихся и там насекомых мне трудно судить, вот, но у млекопитающих точно есть потребность в касании. Тактильная чувствительность – это один из пяти видов чувств, и это один из источников информации о внешнем мире. И проводились уже в последние десятилетия всевозможные эксперименты и на животных, и статистически собирался материал на людях, который показывал, что, допустим, там взяли в вольере обезьянок. Обезьяна родила там младенцев. Этих младенцев отлучали от мамы. Когда этих младенцев там в силу каких-то причин у них не было доступа к маме, но там люди за ними ухаживали, там нянчили, или когда другая обезьяниха брала на себя ответственность за этого детеныша, детеныш вырастал нормальным. Когда просто детеныш рос в коробке без тактильного контакта. Когда он голодный, ему вставляли в зубы соску, и он кушал. Вот. То оказалось, что когда вот так выросшие без тактильного контакта детеныши, они не могли построить семьи. Они набрасывались на других. У них была повышена агрессия, потому что они не знали, как себя вести, как строить отношения. Были зафиксированы другие вещи. Например, в Америке в домах престарелых был собран любопытный статистический материал, что те старики, которым просто подходили, гладили руку, гладили по спине, их касались, они оставались в сознании и жили дольше, чем те, которые были там обеспечены всем необходимым, но к ним не прикасались. За ними полностью ухаживали, там все убирали, но не было человеческого контакта. Значит, если мы исходим из логики физиологической, то потребность в касании это физиологическая потребность. А секс является самым мощным способом удовлетворения этой потребности. Самым мощным, но не единственным способом удовлетворения этой потребности. Да? То есть, как бы, если, допустим, подход, на котором выстроена галахическая линия и которая развивается дальше в всевозможных обычаях, то там как бы главная потребность – это потребность в сексе, и касание является лишь как бы звеном, ступенью, приближающей к сексу, то физиология говорит обратную вещь, что потребность у нас в касании, в прикосновении, и в прикосновении физическом, и соприкасании взглядом, у нас есть потребность в контакте, и секс фактически является самым мощным и быстрым удовлетворением этой потребности. Но как бы, эта потребность, она не ограничивается сексом. И с этой позиции, если посмотреть на историю Авишакшу Намитянки, живой грелки царя Давида, то она поддерживала в нем жизнь. То есть их контакт, как бы, благодаря которому она стала там почти роднёй, почти родственницей. Но, то есть, но главное, она давала ему вот этот вот как бы тактильный контакт. Теперь посмотрим. Несколько другой точки зрения. А именно, у нас есть несколько прецедентов в Торе, когда усиление запрета не поддерживает Тору, а наоборот извращает Тору и приводит к каким-то негативным последствиям. Значит, приведу два самых таких популярных примера. Итак, у нас в истории с деревом познания, когда змей искушает Еву, и он ей говорит, правда ли, что сказал Элоким, не ешьте от всякого, от всех деревьев сада. Она говорит, и сказала женщина змею, от всякого дерева сада можем есть. И от плода дерева, которое в середине сада, сказал Элоким, не ешьте от него и не касайтесь его, чтобы вы не умерли. Значит, она ему говорит, что Бог приказал не есть и не прикасаться, тогда как в 16 стихе, когда действительно Бог это говорит, и приказал Ашем Элоким Адаму, говоря, от всякого дерева сада ешь, А дерево познания добра и зла не ешь от него, потому что в день, когда ты съешь от него, смертью умрешь. То есть Бог запретил есть от дерева познания. Ева же знает, что ей запрещено есть и прикасаться. И за прикосновение следует такое же наказание. И Мидраш говорит, что змей толкнул Еву, и она случайно прикоснулась к этому дереву. И после этого звучит третья фраза змея «мот лот муту». То есть «умереть не умрете». Ломот муту. То есть, как бы переводя на понятный язык, что ты сейчас прикоснулась и не умерла. Видишь, то есть тебе было сказано, что не прикасайся, а то умрешь. Не прикасайся и не ешь. Вот, прикоснулась и не умерла. Значит, можешь спокойно и есть. Тоже не умрешь. То есть фактически мудрецы, записывая этот мидраш, пытались сказать, что есть ситуации, когда ограда закона она работает против, а не во благо. Другой пример у нас, когда звучат 10 заповедей под горой Синай, то есть большое примечание ко второй заповеди. Секунду, 220, вот она. Да не будет у тебя других богов, кроме меня. Не изображай, не делай изображения ни резным изваянием, ни картиной того, что на небе вверху, или на земле внизу, или в воде ниже земли. Не поклоняйся и не служи им. Я Бог, твой Господь, Бог, который требует исключительного служения. Ибо врагам моим грех отцов припоминаю их потомкам до третьего и четвертого поколения, тем, кто любит меня и соблюдает мои заповеди, я оказываю любовь тысячу поколений. Значит, в принципе, суть этой заповеди запрет идолопоклонства, запрет служения идолам. Но здесь говорится, не делай себе никакого изображения, ни того, что на небе вверху или на земле внизу. Не поклоняйся им и не служи им. Значит, кто-то много веков назад усмотрел не делая себе изображения, а самостоятельный запрет. Говорит, видите, написано же, не делай изображения. Вот. Соответственно, был наложен запрет на искусство. Дальше шел на протяжении веков длительный спор, значит, что можно изображать, что нельзя изображать, можно ли там были эпохи, когда ничего нельзя было изображать, можно было только мозаику, вот как у мусульман. Потом можно изображать там картины, можно изображать животных, можно изображать природу, но нельзя изображать человека. Гороскоп, например, там знаки гороскопа изображали, да? Вот. Символически изображали. Даже в синагогах. Потому что нельзя изображать человека, потому что человек создан по образу и подобию. Там говорят, ну, не в этом же человек создан по образу и подобию. Значит, можно изображать и человека. Хорошо. Можно ли изображать человека достаточно, чтобы все черты были повторены, или надо, чтобы чуть-чуть отличался от оригинала? Можно изображать живописью, но нельзя изображать скульптурой. Если скульптура, то не должно быть точного повтора деталей. То есть, если мы посмотрим реально там тысячи лет назад, то, допустим, вырезанное из дерева там или выпаянное из металла какая-нибудь фигурка, это было запрещено, потому что люди придавали этому всяческий мистический смысл. На сегодняшний день можно купить там, не знаю, за 10-20 шекелей какую-нибудь китайского производства детскую игрушку. Вот. И религиозный человек спокойно это тоже покупает своим детям, потому что ни у кого нет опасения, что ребенок будет вдруг поклоняться там этой лошадке или этому солдатику. Для всех уже очевидно, что здесь надо читать. Не ставя точку, не делая себе изображение того, что на земле, на небе вверху, на земле внизу точка, а надо читать это вместе со следующим предложением. Не поклоняйся им, не служи. То есть, что запрещено изображение для служения, но не запрещено изображение само по себе. Теперь возвращаемся к нашей теме. Прочту отрывок из Кисур Шульхана Руха. Это у нас. Так. О, это у нас 153 глава, 4 раздел. Сказано в Писании, то есть глава 153, чтобы было понятно, это законы неды. Законы нечистоты женщины во время месячных. 4 раздел. Сказано в Писании. И к женщине в ее нечистом состоянии неды не приближайся. Точка. Конец цитаты. Из того, что написано, именно «не приближайся», вывели мудрецы нашей благословенной памяти, что запрещены любые виды близости, двоеточие, нельзя смеяться и вести себя легкомысленно вместе с ней, поскольку из-за этого человеку легче совершить преступление. Теперь мы берем этот самый стих, который нам тут цитировался, а именно это Вайкра, 18 глава, 6 стих. А, слегка, не, это не 6 стих, не да, это у нас 19 стих. «И к жене в отлучение по нечистоте ее не приближайся, чтобы открыть ее наготу». Значит, и на иврите «Вээль ишаба неда тумата, лоти карев, лэгалот рвата». То есть не приближайся, точка, да? А не приближайся для интимной близости. Как бы разница есть? Не приближайся просто совсем или не приближайся, значит, для интимной близости. Скажем так, что похожая ситуация, вот то, что я вам показал сейчас с Торой, да, то есть вот фактически Тора не запрещает касание, не запрещает касание даже с женой во время месячных. Запрещает касание ради интимной близости, но не само по себе касание. То есть может быть касание и без интимной близости, и не ради интимной близости. И касание само по себе может доставить человеку удовольствие, как бы без интимной близости. Значит, и более того, не только в случае с недой, то, что я сказал, это 19 стих, но и 6 стих, который открывает вот этот вот список запрещенных связей, звучит тоже так. Иш-иш, эль-коль шар мпсаро, лоти карву, легалот ирва. Значит, человек-человек к близкому ему по плоти, близкому родственнику, не приближайся для интимной близости. То есть не приближайся совсем. То есть это не запрет при касании, а запрет при касании для интимной близости. То есть когда касание является частью сексуальной игры, то это, да, запрещено. Когда касание – это только касание, поддержка, поощрение, там, успокоение, то не обязательно под это сразу надо подводить, значит, юридическую базу, что это был тайный замысел, значит, к интимной близости. Интересно, что похожая ситуация повторилась в абсолютно светской дисциплине психологии. Значит, Ирвин Ялом, элита американского психоанализа, из польских евреев, спасшихся, убежавших из Европы в начале 20 века, там вот тяжело работавшие родители копейку копейки складывали, чтобы сынок вырос. Сынок вырос и как бы испытывал искреннюю ненависть к и к местечковости своих родителей, и их недалекости, их религиозности. То есть вот сильно далек от, значит, от религии, и в том числе про еврейскую религию писал, именно про еврейскую прежде всего, он писал всякие гадости. Вот. Как бы написал ряд книг, написал ряд учебников по психотерапии, ряд психологических романов очень успешных. Когда он всерьез уже думал о смерти, он составил, составил книгу «Дар психотерапии», которая короткими главами, это такой как бы учебник для психоаналитика, в котором он собирает, исходя из своего практического опыта, самые